Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайна вечной книги». Глава Матот. В студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Всем привет.
Продолжаем главу, в которой говорится о клятве обет. Говорится здесь о смерти Билама, о войне с Мидьянами. Говорится о том, кого взяли в плен и почему оставили в живых там часть взятых в плен и так далее. Мы об этом еще поговорим. Не хочу раскрывать заранее. Но вот мы с вами... Просто я не могу избежать вот этого. Вот я вот прочитал в большом комментарии.
Ну вот как вот ты хочешь, чтобы я все эти вот твои рассказы...
Это не мои рассказы, это рассказы.
Нет, рассказы, они твои. Так. Вот как ты хочешь, чтобы я их вообще-то комментировал?
Вот как, ну, вы, вот как комментируете? Вот
если, нет, знаете, вот, у меня ответ, ты представляешь, что если Тора говорит о внутреннем совершенствовании человека с уровня животного до уровня Творца, так, то есть вот этот весь подъем нам надо пройти, то откуда мне взять слова, чтобы они были понятны тем, кто еще вообще даже не начал эту трансформацию? Кто не ощущает в себе никаких внутренних метаморфоз? И не понимает, не ощущает, не чувствует, не воспринимает, не воспроизводит в себе в соответствии с моими словами какие-то внутренние движения, побуждения, порывы, подъемы, падения. Как я могу это все изобразить человеку так, чтобы он почувствовал это в себе и осознал, о чем же Тора говорит наконец-то-то, в конце концов?
Ну вот я недаром вам ответил, вот так, как вот вы рассказываете, так рассказывайте. Я вам скажу почему. Потому что вот в этой пирамиде, которую вы описали, существуют те, которые вдруг понимают, что за этими историями стоит сумасшедшая глубина. И что это говорится о нем, о человеке. Уже это понимание, это уже революция. Другие начинают чувствовать просто это, и у них идет как дыхание с передачей. Я просто вам говорю о том, как я говорил с людьми. Они просто дышат этой передачей. Они ее утром встречают, вечером включают. Может быть, даже не понимают ничего. Может быть, понимают не так много. Но у них есть ощущение. Третьи уже начали вот это вот все такое чтение, такое понимание. В общем, я считаю это, в принципе, революционная передача. Потому что она еще на что-то нанизывается. Знаете,
она революционная, но революция пожирает своих детей, так называемых. Да. Вот я тебе скажу, между нами только.
Да, это...
Вот как Баля Сулам, достигший полного постижения Творца, когда Творец говорил ему, что нет у меня ближе тебя никого, только ты единственный в моем доме полностью свободен во всех его закоулках всего моего творения, и никто за тобой не следит, ты сам знаешь, как себя вести и что делать с каждой его частью и со всем творением в целом. И он попросил спустить себя с этого уровня, чтобы иметь связь с людьми и суметь им как-то объяснить, что такое каббала. А у меня противоположное состояние. Я с людьми, я все отдаю им. Неважно, на каком уровне я нахожусь, я все время работаю на них. То есть я как воспитательница в детском саду, все время с людьми, с детьми. Говорю на их языке, пытаюсь все время спроецировать свои мысли в их стиле, облачить, вот как ты сейчас хочешь, всю Тору на их уровне, и вообще все, что мы делаем и говорим, и изучаем. Я наоборот. Ты понимаешь, нахожусь вот на таком уровне, что я не поднимаюсь, потому что я слишком со всеми с ними завязан. И у меня возникает другой вопрос. Только в этом мое предназначение? Чтобы быть вот так вот, утирать сопли, разбираться, чтобы не подрались между собой там детки, и все это делать только здесь, без этих нагорных высей? Ты понимаешь? Это противоположное состояние, которое все время одновременно и где-то гложет вот так вот на...
То есть у вас есть ощущение, что меня держат за ноги?
Меня держат не просто за ноги.
Ну, я не говорю.
За душу схватили и вот никак не отпускают. И, конечно, с одной стороны, я могу сказать, я выполняю свое предназначение, я делаю то, что надо миру, что надо поколению. Но с другой стороны, есть и вот это необходимо. А душа рвется вверх. И это две несовместимые такие, пожалуй, совершенно между собой два несовместимых состояния, движения, направления. И ты вот говоришь, удалась вчерашняя лекция, беседы, урок сегодняшний, мне описали, как люди
воодушевились.
Да, воодушевились, но мне от этого внутри себя двояко. Я говорю об этом. Потому что это правильно, что я делаю, это верно. Но в то же время вот этот эгоизм, вот в таком виде он работает. Где же все-таки те ступени, которые уготовлены и лично для меня? Вот рвануть наверх, а потом спуститься, как Бали-Сулам.
Ну, вот видите.
Вот что-то такое.
Вот вы сказали, я, конечно, скажу свое такое маленькое мнение. По мне это очень похоже с Бали-Сулам. Вот вы говорите, это не похоже, по мне очень похоже. Он просил спустить его с этой высоты, а вы просите дать вам как бы свободу подниматься, в то же время вы говорите, но я обязан заниматься этими ими, детьми. По мне это очень, очень близкие два подхода. Что вы говорите, я хотел бы так вот сейчас рвануть, но я вынужден ими заниматься.
Нет, наверное, поднявшись, я бы уже не смог на этом уровне так действовать. С одной стороны, но с другой стороны, конечно, вот тоска такая, она существует.
Да.
Надо
сказать, что здесь это вы это делаете, вы их поднимаете, и у вас, я вот вижу, как это происходит, даже вот, ну, думаешь, ну, как это, и вдруг вы находите это,
понимаете? Да, но в любой работе, знаешь,
точно
человеку надо и, кроме своей работы, еще и самому как-то курсы усовершенствования, чего-то такого вот, вырваться наверх немножко, выше того уровня, на котором он находится.
Смотрите.
А у меня это просто держит за ноги. Не могу. Никак. Это поколение такое, потому что мне казалось, что как-то будем подниматься общей массой. Но, несмотря на это, вот такое ощущение, такое, не знаю, в общем, грызет чуть-чуть. Ну, пойдем дальше.
С этим, да. Ну, то, ну, все равно я выбрал в большом комментарии. Конечно, отрывок, который понимается людьми очень так прямо. И он такой экшен, знаете. Вот, вот что написано здесь. Это тот момент, когда идет сражение между израильтянами и медианитами, так скажем. Следуя указанию Торы, евреи собрали свое войско трубными звуками шофара. Завидя приближение столь малочисленного войска, медианиты уверились в своей победе. Мы победили их даже тогда, когда их войско было 600 тысяч мужчин. Почему же они пришли к нам теперь с армией в 12 тысяч человек? В сражении участвовали 5 медианских царей, в том числе отец убитой принцессы Косби. Билам также был на поле битвы. Что делал в Медиане Билам? Узнав, что, следуя его наущению, медианитские девушки соблазнили еврейских мужчин, и что это стало причиной смерти 24 тысяч евреев, он решил получить плату за свой совет. На этот раз жадность Билама стоила ему жизни. Хотя силы противников были неравны, евреи чудесным образом одолели вражеское войско, убили всех медианитских солдат.
Это была не проблема, потому что собрались они между собой звуками шофара.
Вот это очень интересно. Да. В самом начале идет.
Да. Что? Потому что это, им не надо было для этого 16 тысяч. Им достаточно
600 тысяч.
600 тысяч. Угу. Достаточно было для этого 12 тысяч. По 1000 с каждого колена. И в прошлый раз это было погибших 24 тысячи. Да? Это такое же число, как погибших, число Раби Акивы. При крушении уже второго храма, когда они полностью упали со своего эгоизма. Здесь они собрали между собой воинов, то есть такую силу духовную, которая находится на несколько уровней выше. Шофар – это гардебина. То есть это уровень света хохма, который режет все как острый меч, для которого не существует никаких проблем. Он просто отрезает эгоистическую часть от альтруистической, выбирает, сортирует все хорошее от плохого. В нем не остается после употребления вот этого света хохма. Она еще называется тысячной частью, потому что есть малхут – это единицы, зарамбин – десятки, бина – сотни, и хохма – это тысячи. И тут 12 тысяч, то есть от каждого колена. То есть полный уровень высшей хохма. То есть свет, который все реализует, все делает.
И отрезает всю
идею. Отрезает совершенно все неисправные желания, и остаются только чистые желания. Поэтому победа здесь, она абсолютно заранее
запрограммирована.
Да, запрограммирована. Если они могут собрать 12 тысяч таких людей под звуки шофара, то тогда это все. Они этим уже предрешили весь исход их связи с медианами, потому что эта связь всего лишь нужна для того, чтобы полностью отдалить, отрезать от себя любые связи с ними. Это и называется смертью медиан. В Торе не имеется в виду животная смерть, тело животного нашего, физиологического, а имеется в виду отсечение эгоистического желания от какой-либо связи со высшим светом. Это и было сделано.
Тут очень интересно. Еще раз, если можно, звук шофара, который звучит, это как бы свет, который, да, это свет, который идет, как вы сказали, с гар дебина, да? То есть это свет, который...
В него облачен свет хохма.
То есть и услышать это могут только те, которые приближаются или находятся на этом уровне?
Он выбирает только такие только такие желания в человеке, которые четко устремлены на полную отдачу.
Это как магнит, который раз, да, и туда.
Ну, это свет, который. Ну, это высший свет самой чистой отдачи, который притягивает к себе по подобию свойств соответствующие желания и противоположные в чем-то хотя бы ему отталкивает.
Вопрос такой, почему медианиты усыплены? Почему они не ощущают, что такая сила приближается сумасшедшая?
А потому что они не могут ощутить, что здесь существует одновременно с возможностью получения еще возможности омертвления. Что невозможно тянуться так близко к свету, потому что когда он входит в тебя, он начинает действовать против тебя. Это обоюдоострое такое
лезвие.
Это как змея, которая и жало смерти, и эликсир жизни. Вот как символ фармакологии. То же самое здесь.
То есть они чувствуют, что сейчас мы поимеем света, как бы, да? А на самом деле идет ли гибель?
Да. Они, вторую часть они не могут ощутить.
Но наслаждение не чувствуют, которое приближается. Мы победим.
Но это, к сожалению, так устроен человек, что таким образом он приходит к смерти. Он открывает рот и не может удержаться, и в него капает капля яда, а он готов ее проглотить, потому что только через этот яд он ощущает жизнь. Но это капли чистого яда, без какого-то явления жизни. Ведь наша жизнь, она состоит из яда и из какого-то все-таки привлечения к жизни. И вот этим нас увлекают, и мы хотя бы и бежим в жизни все время, и дергаемся, и сколько мы всего лишь за всю жизнь ощущаем наслаждений против тех страданий, которые должны приложить, чтобы достичь этих крупиц наслаждений. Но мы все равно бежим, и никто не хочет расстаться с этим. Вот это и есть змеиный яд. Он одновременно вот в таком виде нам преподносится, что мы убиваем себя, но все-таки где-то как-то нам кажется, ну где-то какая-то вот сладость проступает. А здесь им кажется, что это огромная сладость. Они включаются в нее, это наполняет их. Сейчас это будет что-то абсолютно наслаждение, которое переполнит их полностью. Вот сделать только одно это движение. И здесь они обнажают себя, свои желания. Нет, невозможно уже тут приложить никаких усилий. Они готовы убить все свои ощущения, все свои побуждения, еще какие в них есть, которые связывают их с Израилем. И этим они убивают себя. Все. Не остается возможности все-таки принять этот яд, но в какую-то оболочку, которая бы послужила бы, которая бы изменила бы этот яд на какое-то лекарство. Угу. То, что делают, в принципе, мы, простые люди. Страдая, мы немножко воспринимаем этого яда, и таким образом в страдании, которое мы его получаем, он нас потихоньку лечит. Вот это и есть эта мудрая змея, с одной стороны, и коварная змея, и этот яд змеиный, который должен умертвить, и в то же время он дает лекарство.
То есть страдание – это оболочка, да? Внутри находится яд.
Да, нашими страданиями мы смягчаем, мы можем принять этот яд, эти наслаждения в жизни. Мы можем принять, и когда они приходят к нам именно через усилия большие, которые мы прикладываем в жизни, чтобы достичь хоть немножко чего-то, то эти усилия, они являются оболочкой того наслаждения, которое мы в конце концов где-то как-то принимаем, украдываем как-то себе. И тогда это нас растит.
Почему это
оздоровляет?
Почему это ядом является? Вот до сих пор что-то я тут. Почему?
Потому что свет хухма относительно нашего эгоизма – это яд.
Яд. И только в оболочке страданий мы можем его получить.
Да. Это как Орхасадим.
Понятно. Дальше я не мог не удержаться. Все-таки говорится о Пинхасе, который поднялся на уровень Билама, на уровень Моше. И здесь идет битва Пинхаса с Биламом. И вот что написано в устной Торе, в большом комментарии. «Желая спасти себя и пятерых медианских царей, Билам произнес магическое заклинание, благодаря которым он сам и его сообщники взлетели в воздух. Билам летел все выше и выше, пока не достиг трона божественной славы. Но Пинхас преследовал его и здесь. Билам умолял Пинхаса: «Позволь мне остаться в живых. Я обещаю никогда больше не пытаться проклинать твой народ». Пинхас отвечал: «Не ты ли всю свою жизнь стремился уничтожить наш народ? Не ты ли посоветовал фараону истребить нас? Не ты ли после исхода из Египта подстрекал Амалека к войне против нас? Не ты ли увидел, что можешь проклясть евреев, дал Балаку гнусный совет, следуя которому медианские дочери соблазнили наших мужчин? Ты стал причиной смерти 24 тысяч евреев. За все это ты будешь лишен жизни». С этими словами Пинхас вытащил меч и убил Билама. Картина, конечно.
Ну да, эта картина такая, ну, довольно... овеществленная,
очень,
конечно, не об этом речь, но
как это, Билам
эти
может...
такие желания, угу. Это такие желания, которые не в состоянии исправиться, только через свое уничтожение и затем последующее расслоение, то есть ничего же не исчезает. Что значит уничтожить желание? Невозможно, это же есть творение. Но когда оно как бы исчезает в том виде, в котором существует...
Как смерть Билама, да?
Да, он начинает растворяться среди всего-всего остального творения. Входит понемножку в каждое и таким образом исправляется. Ведь на этом принципе построено вообще все исправление. Ведь наша основа – это желание насладиться, чистый эгоизм в чистом виде, он не подлежит никакому исправлению.
Угу.
И только лишь его включение в свойства отдачи, которые мы получаем снаружи от Творца, и мы можем его расфасовать,
Расслоить, разделить.
И куда, в каждое свойство отдачи включить немножко свойство получения. Вот с помощью такого вот включения мы можем постепенно исправлять эгоизм. Так вот, в чистом виде такой эгоизм Билам, Аман и прочие такие особые личности.
Балак, Амалек.
Да. А они только лишь через свою смерть, то есть аннулирование вот этого вот в чистом виде эгоизма происходит, и затем его расслоение, разделение, он растекается между всеми другими частями, входит в каждое из них, и таким образом происходит постепенное исправление.
Я сейчас задам вопрос по этому.
Кроме Лева Эвен. А Лева Эн все-таки это такие части, которые невозможно исправить. Они потом 32 части. Это называется Лев. Это Ламед Бет 32. Да, и Эвен это камень. 32 камня как бы. Их невозможно исправить. Но они исправляются в конце каким-то особым светом. Когда мы полностью выполняем всю работу по включению эгоизма в альтруистические свойства, все, что зависит от нас, все, что возможно, это мы исправляем своими усилиями, тогда эти 32 части, они исправляются уже тем светом, который мы собираем из этих свойств, допускаем их, он приходит и исправляет и то, что мы не в состоянии, и то, что не в нашей силе.
Я извиняюсь, что, может быть, немножко очеловечиваю это, но можно сказать, например, что Билам сейчас разделился на 7 миллиардов человек, на население мира.
Ну, он...
По крупице Билама.
Да, эти эгоистические свойства, они входят постепенно во всех людей в мире, да. И конечно, с другой стороны, все они становятся намного-намного более эгоистичнее, да, и проявляются затем на следующем уровне, если, ну, можно сказать, более явно. Вот, допустим, если антисемитизм был до Гитлера более-менее скрыт как бы в народах мира,
да,
то после его крушения он находится во всех народах мира в более явном виде.
Вот это очень
интересно. И мы это видим.
Это очень интересно. С одной стороны, как бы такие ужасы.
А это никуда не деется, не девается, не исчезает. Никуда.
То есть наоборот?
Только если исправляешь. Но на следующем уровне ты должен снова исправлять и снова исправлять. Так что с этим не...
Не покончится.
Не покончится. И то же самое вообще со всем. И не только с гитлерским антисемитизмом. И с американским равнодушием, с равнодушием американских евреев к судьбе остальных евреев. Да. То, что и было в годы там... Перед его уничтожением, когда они не захотели принимать европейских евреев. И сейчас еще хуже, и снова будет повторяться.
Рассказы, конечно, были, когда лежали на пляжах Майами евреи, и как бы корабли стояли рядом, корабль стоял,
да.
Никто его не принимал.
Никакого.
И развернули, и он пошел обратно.
Да, прямо в газовой камере.
Прямо в газовой камере. Вопрос.
Вот это тебе и есть Билам. Да. Находящиеся внутри этих сердец.
Вот это вот и есть это, да.
Да.
То есть разделенный такой, да, на крупицы, и в то же время, как вы говорите, очень еще выше Белама может оказаться. Вопрос мы еще вот по поводу, мы сейчас скоро заканчиваем, но все-таки я хотел задать вопрос. Как мог Белам, даже благодаря, вот написано здесь, колдовству, подняться, пока он не достиг трона божественной славы? Как мог Белам...
Потому что его эгоизм, его желание, оно соответствует этому уровню. Оно только неисправно. Но оно соответствует этому уровню.
То есть он спастись хотел и поднялся до уровня, грубо говоря, Творца.
Да, да. Но это подняться по неочищенным, по левой линии.
По левой линии.
Это особое свойство.
То есть Билам как бы поднялся по левой, а Пинхас поднялся по правой линии, да? И как бы столкнулись. Ну, вопросов много,
но
конечно.
Ну, там его, он его и нейтрализовал.
Пинхас Билам.
Да, да, потому что на низком уровне этого невозможно сделать.
Вот здесь вот еще очень интересно.
Поэтому все эти свойства, они как бы повторяются с поколения в поколение, пока мы не придем к полному их решению, к полному уничтожению их в себе.
И вот еще один вопросик маленький. Тут вот когда Пинхас перечисляет Биламу, что он наделал, тут встает очень картина такая громадная. Он был советником всех. Фараона,
да.
Амалека, Балака. То есть он был везде, Билам. Это вот и говорится, что это вот это вот, да, вот это эго, которое...
Оно живет во всех эгоистических проявлениях.
И во всех вот этих лидерах, особенно этих левых, да. Таких, ну...
Ну, тут уж про наш мир можно много говорить. Но это мелочи.
Ладно.
В основном, конечно, Тора говорит о духовных ступенях.
Ну, во всяком случае, на этом этапе Билам уничтожен, Пинхас победил, но дальше начинается еще более интересная история о том, как взяли пленных и что произошло с этого. Так что, товарищи дорогие, будьте с нами и дальше, мы будем об этом говорить с доктором Лайтманом. Будет интересно, вы уже увидите. До свидания, до следующих встреч.